Радио «Вера» представляет.
Рыба клевала чудесно. Неудач не было, или они состояли только в том, что иногда крупной рыбы попадалось меньше. Милая моя сестрица, ходившая также иногда с своей парашей на уженье, не находила в этом никакого удовольствия. И комары скоро прогоняли ее домой. Наконец, стали приезжать к нам гости. Один раз съехались охотники до рыбной ловли. Добрейший генерал Мансуров, страстный охотник до всех охот, с женой. И Иван Николаевич Булгаков, также с женой. Затеяли большую рыбную ловлю неводом. Достали невод, кажется, у башкирцев, а также еще несколько лодок. Две из них побольше связали вместе, покрыли поперек досками, приколотили доски гвоздями и таким образом сделали маленький паром с лавочкой, на которой могли сидеть дамы. В одну чудную тихую месячную ночь мы все, кроме матери, отправились на Тоню. Я сидел с дамами на пароме, без всякого шуму, осторожно завезли невод и спустили его в воду, окружа один большой затон или плеса, продолговатым полукругом вдавшийся в берег. Туда ночью на отмель собирались бесчисленные стаи лещей. Едва только подтянули клещи невода к берегам затона, как уже начало оказываться множество захваченной рыбы. Мы следовали на пароме за мотней и видели в ней такое движение и возню, что наши дамы, а вместе с ними я, испускали радостные крики. Многие огромные рыбы прыгали через верх или бросались в узкие промежутки между клячами и берегом. Это были щуки и жерехи. Хранившие до тех пор молчание рыбаки, плывшие с боков на лодках или тянувшие невод, подняли шум, крик и хлопанье клечевыми веревками по воде, чтобы заставить рыбу воротиться в середину невода. Мы поспешили пристать к берегу, чтобы видеть, как будут вытаскивать рыбу. Удивительно и трудно поверить, что я не разделял общего увлечения и потому был внимательным наблюдателем всей этой живой и одушевленной картины. Мансуров и мой отец горячились больше всех. Отец мой только распоряжался и беспрестанно кричал: «Выравнивай клещи! Нижние подборы веди плотнее! Смотри, чтобы мотня шла посередке!» Мансуров же не довольствовался одними словами. Он влез по колени в воду и, ухватя руками нижние подборы невода, тащил их, притискивая их к мелкому дну, для чего должен был, согнувшись в дугу, пятиться назад. Он представлял таким образом пресмешную фигуру. Жена его, родная сестра Ивана Николаевича Булгакова, и жена самого Булгакова, несмотря на свое рыбачье увлечение, принялись громко хохотать. Наконец выбрали и накидали целые груды мокрой сети, то есть стен или крыльев невода. Показалась мотня из длинной и узкой, сделавшаяся широкую и круглую от множества попавшейся рыбы. Наконец стало так трудно тащить по мели, что принуждены были остановиться из опасения, чтобы не лопнула мотня. Подняв высоко верхние подборы, чтобы рыба не могла выпрыгивать, несколько человек с ведрами и ушатами бросились в воду и, хватая рыбу, битком набившуюся в мотню, как в мешок, накладывали ее в свою посуду, выбегали на берег, вытряхивали на землю добычу и снова бросались за нею. Облегчив таким образом тягость груза, все дружно схватились за нижние и верхние подборы и с громким криком выволокли мотню на берег. Рыбы поймали такое множество, какого не ожидали, и потому послали за телегой. По большей части были серебряные и золотые лещи, ярко блиставшие на лунном свете. Попалось также довольно крупные плотвы, езей и окуней. Щуки, жерехи и голавли повыскакали, потому что были вороваты, как утверждали рыбаки. Сколько тут было суматошной беготни и веселого крику! Дамы также принимали живое участие. Я часто слышал восклицание Евсеича: «Вот лещ-то! Ровно заслон!» Но, видно, я был настоящий рыбак по природе, потому что и тогда говорил Евсеичу: Вот если б на удочку вытащить такого леща. Мне даже как-то стало невесело, что поймали такое множество крупной рыбы, которая могла бы клевать у нас. Мне было жалко, что так опустошили озеро, и я печально говорил Евсеичу, что теперь уж не будет такого клёву, как прежде. Но он успокоил меня, уверив, что в озере такая тьма тьмущая рыбы, что озеро так велико и тянули неводом так далеко от наших мостков, что клёв будет не хуже прежнего. «Вот завтра сам увидишь, соколик», — прибавил он. И я, совершенно успокоенный его словами, развеселился и принял более живое участие в общем деле. Мало-помалу все пришло в порядок. Крупной рыбой нагрузили телегу, а остальную понесли в ведрах и в ушате. Все общество весело пошло домой за телегой, нагруженную рыбой. Генерал Мансуров был довольнее всех, несмотря на то, что весь запачкался и вымочился чуть ли не по пояс. Мать ожидала нас на дворе, сидя при дымном костре от комаров за самоваром и чайным прибором. Шумно и живо рассказывали ей все о наших подвигах. Она дивилась общему увлечению, не понимала его, смеялась над нами, а всего более над довольно толстым и мокрым генералом, который ни за что не хотел переодеться. Мать, удостоверившись, что мои ноги и платья сухи, напоила меня чаем и уложила спать под один полог с сестрицей, которая давно уже спала, а сама воротилась к гостям. Как было весело мне засыпать под нашим пологом, вспоминая недавнюю Тоню, слыша сквозь дверь, завешенную ковром, громкий смех и веселые речи, мечтая о завтрашнем утре, когда мы с Евсеичем с удочками сядем на мостках. Проснувшись на другой день, поутру, ранее обыкновенного, я увидел, что мать уже встала, и узнал, что она начала пить свой кумыс и гулять по двору и по дороге, ведущей в Уфу. Отец также встал, а гости наши еще спали. Женщины занимали единственную комнату подле нас, отделенную перегородкой, а мужчины спали на подволоке, на толстом слое сена, покрытом кожами и простынями. Я проворно оделся, побежал к матери поздороваться и попросился удить. Мать отпустила меня без малейшего затруднения, и я без чаю поспешил с Евсеичем на озеро. Прав был Евсеич! Никогда так еще не клевала рыба, как в это утро. «Вот видишь, соколик, — говорил Евсеич, — рыба-то стала больше. Ее вечер напугали неводом, она и привалила сюда. Справедливо ли было заключение Евсеича или нет, только рыба брала отлично. Странно, что моя охотничья жадность слишком скоро удовлетворилась от мысли, да куда же нам деваться с этой рыбой, которой вчера наловлено такое множество. Впоследствии развилось во мне это чувство в больших размерах и всегда охлаждало мою охотничью горячность. Я сообщил мое сомнение Евсеичу, но он говорил, что это ничего, что всю рыбу сегодня же пересушим или прокоптим. Хотя такое объяснение меня несколько успокоило, но я захотел воротиться домой гораздо ранее обыкновенного. Гости прогостили у нас еще два дня. Мансуров не мог оставаться без какого-нибудь охотничьего занятия. В этот же день вечером он ходил с отцом и с мужем Параши, Федором, ловить сетью на дудки перепелов. Очень мне хотелось посмотреть этой ловли, но мать не пустила. Федор принес мне живого перепела, которого посадил я в какое-то лукошечко, сплетенное Евсеичем из зеленых прутьев. На другой день Мансуров ходил на охоту с ружьем, также вместе с моим отцом. С ними было две легавых собаки, привезенных Мансуровым. Охотники принесли несколько уток и десятка два разных куликов. Все это было рассмотрено мною с величайшим вниманием. На охоту с ружьем я не смел уже и попроситься, хотя думал, что почему бы и мне с суркой не поохотиться. Впрочем, где же было мне ходить за охотниками по кочкам, болотам и камышам? Но зато обе гости каждый вечер ходили удить со мной на озеро. Удить они не умели, а потому и рыбы выуживали мало. К тому же комары так нападали на них, особенно на солнечном закате, что они бросали удочки и убегали домой. Весьма неохотно, но и я, совершенно свыкшийся с комарами, должен был возвращаться также домой. Наконец гости уехали, взяв обещание с отца и матери, что мы через несколько дней приедем к Ивану Николаевичу Булгакову в его деревню Алмантаево, в верстах 20 от Сергеевки, где гостил Мансуров с женой и детьми. Я был рад, что уехали гости, и понятно, что очень не радовался намерению ехать в Алмантаево. А сестрица моя, напротив, очень обрадовалась, что увидит маленьких своих городских подруг и знакомых. С девочками Мансуровыми она была дружна, а с Булгаковыми только знакома. Во все время моего детства и в первые годы отрочества заметно было во мне странное свойство. Я не дружился с своими сверстниками и тяготился их присутствием даже тогда, когда оно не мешало моим охотничьим увлечениям, которым и в ребячестве я страстно предавался. Это свойство называли во мне нелюдимством, дикостью и робостью. Говорили, что я боюсь чужих. Мне всегда были очень досадны такие обвинения, и, конечно, они умножали мою природную застенчивость. Это свойство не могло происходить из моей природы, весьма сообщительный и слишком откровенный, как оказалось в юношеских годах. Это происходило, вероятно, от долговременной болезни, с которой неразлучно отчуждение и уединение, заставляющее сосредоточиваться и малое дитя, заставляющие его уходить в глубину внутреннего своего мира, которым трудно делиться с посторонними людьми. Еще более оно происходило от постоянного, часто исключительного сообщества матери и постоянного чтения книг. Голова моя была старше моих лет, и множество однолетних со мною детей не удовлетворяло меня, а для старших я был сам молод. Здоровье матери, видимо, укреплялось. Кроме обыкновенных прогулок пешком ежедневно по утру и к вечеру, мать очень часто ездила в поле прокатываться. Особенно в серенькие дни вместе с отцом, со мною и сестрицей на длинных крестьянских дрогах, с которыми я познакомился еще в Парашине. Мать скучала этими поездками, но считала их полезными для своего здоровья. Да они и были предписаны докторами при употреблении кумыса. Отцу моему прогулки также были скучноваты, но всех более ими скучал я, потому что они мешали моему уженью, отнимая иногда самое лучшее время. Редко случалось, чтобы мать отпускала меня с отцом или Евсеичем до окончания своей прогулки. Точно то же было и вечером. Но почти всякий день я находил время поудить. В половине июня начались уже сильные жары. Они составляли новое препятствие к моей охоте. Мать боялась действия летних солнечных лучей. Увидев же однажды, что шея у меня покраснела и покрылась маленькими пузыриками, как будто от шпанской мушки, что, конечно, произошло от солнца, она приказала, чтобы всегда в 10 часов утра я уже был дома. Как я просил у Бога сереньких дней, в которые мать позволяла мне удить до самого обеда и в которые рыба клевала жаднее. Какое счастье сидеть спокойно с Евсеичем на мостках, насаживать, закидывать удочки, следить за наплавками, не опасаясь, что пора идти домой, а весело поглядывая на сурку, который всегда или сидел, или спал на берегу, развалясь на солнце. Но зато чтение, письмо и арифметика очень туго подвигались вперед, и детские игры с сестрицей начинали терять для меня свою занимательность и приятность. Через неделю поехали мы к Булгаковым в Алмантаево, которое мне очень не понравилось, чего и ожидать было должно, по моему нежеланию туда ехать. Но и в самом деле никому не могло понравиться его ровное местоположение и дом на пустоплесье, без сада и тени, на солнечном припеке. Правда, недалеко от дому протекала очень рыбная и довольно сильная река Уршак, на которой пониже деревни находилась большая мельница с широким прудом. Но и река мне не понравилась, во-первых, потому что вся от берегов поросла камышами, так что и воды было не видно, а во-вторых, потому что вода в ней была горька. И не только люди ее не употребляли, но даже и скот пил неохотно. Впрочем, горьковатость воды не имела дурного влияния на рыбу, которой водилось в Ршаке множество и которую находили все очень вкусную. Удить около дома было невозможно по причине отлогих берегов, заросших густыми камышами, а на мельнице удили только с плотины, около кауза и вишняка, особенно в глубокой яме или водоемине, выбитой под ним водою. Мы ездили туда один раз целым обществом, разумеется, около завтрака, то есть совсем не вовремя, и ловля была очень неудачная. Но мельник уверял, что рано утром до солнышка, особенно с весны и к осени, рыба берет очень крупная, и всего лучше в яме под вишняком. Хозяин, Иван Николаевич Булгаков, был большой охотник до лошадей, борзых собак и верховой езды. У них в доме все ездили верхом, и дамы, и дети. Булгаков, как-то особенно меня полюбивший, захотел непременно и меня посадить на лошадь. Мне стыдно было сказать, что я боюсь. Я согласился. У меня была мысль, что маменька не позволит, но как нарочно. Мать отвечала, что если я не трушу, то она очень рада. Такие слова укололи мое самолюбие, и я, скрипя сердце, сказал, что не трушу. Привели детскую маленькую лошадку, все вышли на крыльцо, меня посадили и дали мне в руку повод. Покуда Евсеич вел моего коня, я превозмогал свой страх. Но как скоро он выпустил узду, я совершенно растерялся. Поводья выпали у меня из рук, и никем не управляемая моя лошадка побежала рысою к конюшне. Страх превозмог самолюбие, и я принялся кричать. Потеряв равновесие, я, конечно, бы упал, если бы выбежавший навстречу конюх не остановил смирную лошадь. Общий хохот на крыльце терзал мое ребячье самолюбие, и я, смутившись окончательно, как только сняли меня с лошади, убежал через заднее крыльцо в занимаемую нами комнату. Я долго, неутешно плакал и целый день не мог ни на кого смотреть. Это обстоятельство мне особенно понятно потому, что я в первый раз сознательно подосадовал на отца и мать. Зачем? И они смеются надо мною. Разве они не видят, как мне больно и стыдно, думал я. Отчего же сестрица не смеется, а жалеет обо мне и даже плачет? Тут только я с горестью убедился в моей трусости. И эта мысль долго возмущала мое спокойствие. По счастью, на другой день мы уехали из Алмантаева. Мать хотела пробыть 2 дня, но кумыс, которого целый бочонок был привезен с нами во льду, окреп, и мать не могла его пить. О, с какой радостью возвращался я в мою милую Сергеевку! Сергеевка понравилась мне еще более прежнего. Хотя, правду сказать, кроме озера и старых дубов, ничего в ней хорошего не было. Опять по-прежнему спокойно и весело потекла наша жизнь. Я начинал понемногу забывать несчастное происшествие с верховой лошадкой, обнаружившее мою трусость и покрывшее меня, как я тогда думал, вечным стыдом. Мать и отец и не поминали об этом, а моя сестрица и подавно. Но Евсеич, мой добрый дядька, неугомонный Евсеич, корил меня беспрестанно. «Эх ты, соколик!» — говорил он. «Ну чего оробел? Лошадка присмирная. А ты давай кричать, ведь это ты не лошади испугался, а чужих людей. Я ведь говорил, что ты чужих боишься. Ну, какой ты будешь кавалер? А про войну читать и рассказывать любишь? Послушаешь тебя, так ты один на целый полк пойдешь». Эти простые речи, сказанные без всякого умысла, казались мне самыми язвительными укоризнами. Я доказывал Евсеичу, что это совсем другое, что на войне я не испугаюсь, что с греками я бы на всех варваров пошел. Но мысленно я уже давал обещание себе, во-первых, не говорить с Евсеичем о походе младшего Кира, о котором любил ему рассказывать, и, во-вторых, преодолеть мой страх и выучиться ездить верхом. Я стал просить об этом отца и мать и получил в ответ: «Ну, куда еще тебе верхом ездить?» И ответ мне очень не понравился. Между тем укоризны Евсеича продолжались и так оскорбляли меня, что я иногда сердился на него, а иногда плакал потихоньку. Я решился попросить, чтобы он не говорил более об этом, и добрый Евсеич, наконец, перестал поминать про Алмантаевское приключение. Я успокоился и стал забывать о нем. Вдруг приехали Булгаковы со старшими детьми. Точно что-нибудь укололо меня в сердце. Я подумал, что как увидят меня, так и начнут смеяться. И хотя этого не случилось при первой встрече, но ежеминутное ожидание насмешек так смущало меня, что я краснел беспрестанно, без всякой причины. Слава богу, все, кроме меня, забыли мой позор. Гости прожили у нас несколько дней. Без Мансурова, этого добрейшего и любезнейшего из людей, охоты не клеились, хотя была и Тоня, только днем, а не ночью, и, разумеется, не так изобильная, хотя ходили на охоту с ружьями и удили целым обществом на озере. Однако всем было весело, кроме меня. И с тайной радостью проводил я больших и маленьких гостей, впрочем, очень милых и добрых детей. Проводя гостей, отец вздумал потянуть неводом известное рыбное плесо на реке Белой, которая текла всего в полуверсте от нашего жилья. Ему очень хотелось поймать стерлядей. И он даже говорил мне, что, Сережа, кабы попалась белорыбица или осетр. Я уверял, что непременно попадет. Мы поехали после обеда с целым обозом. Повезли две лодки, невод, и взяли с собой всех людей. Белая тут была не широка, потому что речка Уршак и довольно многоводная река Уфа в нее еще не впадали. Она понравилась мне более, чем под городом. Песков было менее, русло сжатие, а берега гораздо живописнее». Отец взял с собой ружье, и, как нарочно, на дороге попалась нам целая стая куропаток. Отец выстрелил и двух убил. Это был первый охотничий выстрел, произведенный при мне и очень близко от меня. Он произвел на меня сильное впечатление, и не страха, а чувство какого-то приятного волнения. Когда же я увидел застреленную куропатку, особенно же, когда, увлеченный примером окружающих, я бросился ловить другую, подстреленную, я чувствовал уже какую-то жадность, какую-то неизвестную мне радость. И куда девалась моя жалостливость? Окровавленные, бьющиеся, красивые эти птички не возбудили во мне никакого сострадания». Только что мы успели запустить невод, как вдруг прискакала целая толпа мещеряков. Они принялись громко кричать, доказывая, что мы не можем ловить рыбу в Белой, потому что воды ее сняты рыбаками. Отец мой не захотел ссориться с близкими соседями, приказал вытащить невод, и мы ни с чем должны были отправиться домой. Все люди наши были так недовольны, так не хотелось им уступить, что даже не вдруг послушались приказания моего отца. Если бы не он, вышла бы непременно драка. Мне тоже это было очень досадно, хотя я чувствовал немножко, что мещеряки правы, и только две застреленные куропатки, которых я держал в своих руках, меня утешали. Давно уже поспела полевая клубника, лакомиться которую позволяли нам вдоволь. Мать сама была большая охотница до этих ягод, но употреблять их при кумысе доктора запрещали. Вместо прежних бесцельных прогулок мать стала ездить в поле по ягоды, предпочтительно на залежи. Это удовольствие было для меня совершенно неизвестно, и сначала очень мне нравилось, но скоро наскучило. Все же окружающие меня, и мужчины, и женщины, постоянно занимались этим делом очень горячо. Мы ездили за клубникой целым домом, так что только повар Макей оставался в своей кухне, но и его отпускали после обеда, и он всегда возвращался уже к вечеру с огромным кузовом чудесной клубники. У всякого была своя посуда, у кого ведро, у кого лукошко, у кого бурак, у кого кузов. Мать обыкновенно скоро утомлялась собиранием ягод и потому садилась на дороги, выезжала на дорогу и каталась по ней час и более, а потом заезжала за нами. Сначала мать каталась одна или с отцом, но через несколько дней я стал проситься, чтобы она брала меня с собой, и потом... Я уже всегда ездил прогуливаться с нею. У нас с сестрицей были прекрасные с крышечками берестовые бурачки, испещренные вытесненными на них узорами. Милая моя сестрица не умела брать ягод, то есть не умела различать спелую клубнику от неспелой. Я слышал, как ее нянька Параша, всегда очень ласковая и добрая женщина, вытряхивая бурачок, говорила: «Ну, барышня, очень набрала зеленухи». И потом наполнял ее бурачок ягодами из своего кузова. У меня же оказалась претензия, что я умею брать ягоды и что моя клубника лучше Евсеичевой. Это, конечно, было несправедливо. Вследствие той же претензии я всегда заявлял, что сестрица не сама брала, и что я видел, как Параша насыпала ее бурачок своей клубникой. По возвращении домой начиналась новая возня с ягодами. В тени от нашего домика рассыпали их на широкий чистый липовый лубок, самые крупные отбирали на варенье, потом для кушания, потом для сушки. Из остальных делали русские и татарские пастилы. Русскими назывались пастилы толстые, сахарные или медовые, процеженные сквозь рединку, а татарскими — тонкие, как кожа, со всеми ягодными семечками, довольно кислые на вкус». Эти приготовления занимали меня сначала едва ли не более собирания ягод, но, наконец, и они мне наскучили. Более всего любил я смотреть, как мать варила варенье в медных блестящих тазах на тагане, под которым разводился огонь. Может быть, потому что снимаемые из кипящего таза сахарные пенки большую частью отдавались нам сестрицей, мы с ней обыкновенно сидели на земле, поджав под себя ноги, нетерпеливо ожидая, когда масса ягод и сахара начнет пузыриться и покрываться беловатую пеленою. Отец езжал иногда в поле с сетками и дудками ловить перепелов. Я просился несколько раз, но мать не позволяла. Я уже перестал проситься, и вдруг совершенно неожиданно мать отпустила меня один раз с отцом и Федором посмотреть на эту охоту. Она мне очень понравилась. Когда на тихий писк дудочки прибегали перепела, подходили под разосланную на траве сеть, когда мы все трое вскакивали, а испуганная и взлетевшая перепелочка попадала в сетку, я чувствовал сильное волнение. Но мне захотелось действовать самому, то есть самому манить перепелов. Бить в дудки заранее учил меня Федор, считавшийся в этом деле великим мастером. И я тот час подумал, что я сам такой же мастер. Я пристал к отцу и Федору с неотступными просьбами, и желание мое исполнили. Но опыт доказал, что я вовсе не умею манить. На мои звуки не только перепела не шли под сеть, но даже не откликались. Я очень огорчился и уже в другой раз не просился на эту охоту. Время для питья кумыса как лекарство проходило. Травы достигли зрелости, а некоторые даже начинали сохнуть. Кобылье молоко теряло свое целебное свойство, и мы в исходе июля переехали в Уфу. Кумыс и деревенская жизнь сделали моей матери большую пользу. С грустью оставлял я Сергеевку и прощался с ее чудесным озером, мостками, с которых удил, к которым привык и которых вид до сих пор живет в моей благодарной памяти. Простился с великолепными дубами, под тенью которых иногда сиживал и которыми всегда любовался. Простился очень надолго.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.